Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем послание апостола Павла к Титу, вторую главу, с первого стиха. «Ты же говори то, что сообразно здравому учению, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечителями о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показываю себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Аминь». Послание апостола Павла к Титу. Давайте поразмышляем, кто был такой Тит. Тит – это был человек, обращенный из язычников. Он служил и путешествовал с апостолом Павлом. Он помогал в Коринфянской церкви. Где-то в 63-64 годах вместе с Павлом они отправляются на Крит и приходят на этот остров. И в дальнейшем Павел дает поручение Титу, чтобы они основали там церкви. И Павел ему дает поручение, чтобы он там поставил пресвитеров. И мы видим, что Павел, он в этом послании, он пишет Титу, что, чему нужно учить в критских церквях. И основная мысль всего послания – это добрые дела совершаются верующими благодаря действию благодати Божией в народе Божьем. И что это был за остров? Крит. Мы из Священного Писания, если мы повыше почитаем, из первой главы, Павел говорит, дает такую характеристику жителям Крита. «Критяне все лжецы». Павел цитирует Эпименида. «Зверь утробы ленивый», мы читаем. И почему, если посмотреть эту фразу, откуда она появилась, значит, кто-то сказал, что на Крите похоронен Зевс. И все критяне поверили этому. То есть это была басня, по сути дела. И вот такие басни ходили там на Крите. И были люди в церкви, которые говорили различные басни. Мы в первой главе об этом читаем. Когда апостол Павел Титу говорит, какие качества должны быть у служителя, которые он должен там поставить. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно забрезанных, каковых должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, звери, злые звери, утробы ленивые». Крит – это теплый остров, там всегда почти лето, и располагает к определенному отдыху, да, определенной лени. И здесь мы видим, что в церкви были люди, которые учили превратно, говорили басни определенные, да? Почему цитирует апостол Павел именно эту цитату? «Кретяне всегда лжецы». По другой версии автор написал это, когда он посещал рынки Крита. Его там несколько раз обманули, и он говорил, что они обманывают. И вот Павел пишет, продолжает во второй главе противовес как бы вот этому, этим людям, которые говорили басни, которые непокорными были. Он говорит, ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Ты же говори, что сообразно со здравым учением. И здесь, в этой главе, мы видим, что несколько категорий присутствует, к которому апостол Павел обращается через это послание. И, во-первых, он говорит служителям. Тит был служителем, и у него была определенная власть поставить пресвитеров даже. И Павел пишет к Титу, какой должен быть служитель. Два момента хотелось бы отметить. Ты же говоришь, что сообразно здравому учению. Пресвитер, служитель, должен проповедовать здравое учение. Что это за учение? Это учение апостолов. А учение апостолов – это, в свою очередь, учение Иисуса Христа, так как апостолы были учениками Иисуса Христа. И они восприняли учение Христа именно из первых уст, от самого Господа. И вот мы видим, что первая церковь, одно из качеств первой церкви было то, что они пребывали в учении апостолов. Из учения они пребывали в Священном Писании, в Слове Божьем. Впоследствии был написан Новый Завет. И вот это здравое учение, Евангелие Иисуса Христа, апостол Павел, первое послание Коринфянам, пишет, «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Это значит, мы нуждаемся, будучи даже верующими, нуждаемся в напоминании. Что такое Евангелие? Что такое здравое учение? И апостол Павел говорит, в чем заключается Евангелие? Что Иисус Христос умер за грехи наши, был погребен и воскрес в третий день. Это благая весть. Мы не можем, братья и сестры, заслужить спасение. Его нам приобрел Иисус Христос своей смертью. Он пролил святую кровь. И только благодаря Иисусу Христу, Его голгофскому подвигу, мы имеем жизнь вечную. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Здравое учение говорит, что сообразно здравому учению. Это первый момент, который, первый такой критерий служителя. Служитель должен проповедовать здравое учение. И второй момент, который хотелось бы отметить, и который, о котором пишет апостол Павел, показывай пример. Показывай на своем примере образец добрых дел. Мы читаем, что слово «здравое» неукоризненно, чтобы противник был посрамлен. Во всем показывай себе образец добрых дел. Мы видим, что апостол Павел говорит, что служитель не только должен проповедовать здравое учение, он также должен быть примером для других. Все должны, верующие, быть примером, да? Но служитель особенно, потому что на него смотрят все. И он должен своим примером показывать верующим, как нужно поступать. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих, 21 стих мы читаем. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Образец добрых дел, слово «хорошего», именно вот это слово, показывая образец добрых дел. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 16 стихе мы читаем, чтобы люди видели ваши добрые дела». Вот это добрый пример, когда люди смотрят на нашу жизнь, и они видят вот эти добрые дела, и они указывают на Иисуса Христа, дабы они прославили Бога в день посещения. И не случайно в дальнейшем, как мы прочитали в 14 стихе, Бог избрал себе народ ревностный к чему? К добрым делам, братья и сестры. Мы – Божий народ, уверующий в Иисуса Христа. И призвание, Бог нас призвал. Что значит быть ревностными? Мы должны искать эти дела, чтобы сделать эти добрые дела. Народ, добрый к ревностным делам. Какое прекрасное свидетельство. Мы иногда спрашиваем, ну что, вот нас везде ругают, да, вы там сектанты, такие-такие, сякие. Каким образом с этим бороться? Писание говорит, чтобы вот этим добрым примером заграждали уста невежеству безумных людей. Добрыми поступками, добрым отношением мы побеждаем вот это, то, что злословит нас. В учении чистоту. Слово «здравое». И дальше, вот как раз это место, 1 Петра, 2 глава, 12 стих. «Увидев ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». 1 Петра, 2 глава, 12 стих. Вторая группа, которая обращается... Павел хочет, чтобы Тит наставлял эту группу, да? Это пожилые люди. И когда мы видим очень много, у нас старицы есть, старцы, да? В чем назначение их? И вот Павел наставляет Тита, чему нужно учить пожилых людей. Во-первых, он обращается к старцам. Какие должны быть старцы? Они должны быть бдительны, степенны, целомудренным. Бдительный, значит, это трезвый, умеющий управлять своими желаниями. Часто наши сердца наполняют какие-то желания, но мы должны контролировать эти желания. Степенный – это значит достойно уважения. Целомудренный, сдержанный, благоразумный. И в Библии мы находим различные примеры благочестивых старцев. Например, Захария, он был в весьма преклонных летах. Павел в будущем, он пишет Филимону, Павел старец. Авраам уже был в летах престарелых. И Давид, мы видим, тоже в конце своей уже жизни, да, мы видим, что весьма старым был. И мы видим, что эти люди были благочестивы. Это прекрасный пример, Библия, которая нам дает для подражания. И следующая категория – это старицы. Ну вот многие старицы ходят в церковь, да, и я считаю, старицы – это золото церкви. У них есть много времени, они могут молиться. И церковь без молитвы – она слаба, но старицы, они молятся. И апостол Павел, он наставляет Тита, что он, каким образом он должен наставлять пожилых женщин, да? Достойно святого человека они должны одеваться, не должны быть клеветницами. Слово «клеветниц» переводится на греческом, звучит как «диаболус». Когда мы сегодня слышали о том, чтобы наш язык мы контролировали, чтобы мы не клеветали на других людей, не были переносчиками в народе своем. Именно дьявол – это одно из имен противника Божия, который клевещет на братьев день и ночь. И также говорится, не порабощались вином. На Крите очень было хорошо развито виноделие. Было большое искушение пить вино. И об этом Тит должен был учить старых женщин. Часто иногда видишь, женщина вроде она уже старая, но курит она и даже может выпивать. И он, Павел пишет о том, чтобы не должны порабощаться вину. И учили добру. Имеется в виду не формальное обучение, а советы наставления, которые даются в частном порядке, словесно и личным примером. Слышите, сестры, старицы, вы должны наставлять в частном порядке молодых сестер. И не только наставлять, но и личным примером показывать, как нужно поступать. Вразумлять молодых. О чем вы должны учить молодых? Первое – любить мужей. И тут интересно, хотелось бы остановиться на этом слово «любовь». Что значит «любить»? К мужьям сказано, что «любите жен своих». Если мы посмотрим в греческом языке, там стоит «агапе». То есть жертвенной любовью, той любовью, которую Христос возлюбил церковь, да, так и написано: «Мужья, любите жен своих, как и Христос возлюбил церковь». Но вот здесь другое слово употреблено – «филио» – дружеская любовь. Жены должны любить мужей вот этой дружеской любовью. В ответ на эту божественную любовь, которую мужья проявляют к своим женам, любить детей – то же самое слово «филио» – любить детей. Быть целомудренными, благоразумны, сдержаны, рассудительны. Старицы должны быть рассудительными. Чистыми. Чистыми – значит невиновными, нравственно строгими. Вот это слово «чистыми» оно встречается у Иакова, когда он говорит о мудрости Божией. Что мудрость Божия, она чиста. Когда увидит ваше чистое и богобоязненное житье, и это 1 Петра в 3 главе, апостол Петр обращается к тем женам, которых мужья неверующие. И он дает им совет, как приобрести этих мужей. Без слова. Без слова приобретаемы были. Чистым и богобоязненным житьем. Послание филиппийцам, 4 глава, 8 стихе, мы также читаем. Что только чисто. Вот это то же самое слово. Что достославно, то добродетель, о том помышляйте. И далее Павел также говорит Титу, о чем еще надо учить пожилых женщин, старец, чтобы они были попечительными о доме. Хорошими хозяйками, проще говоря, работающие в доме. Замужняя женщина в иудейском доме должна была молоть муку, печь, стирать, готовить, заботиться о детях, готовить постели, прясть шерсть, поддерживать порядок в доме, принимать гостей. Видите, сколько обязанностей было у замужней женщины? И этому нужно учить их тоже. И также о чем нужно еще учить молодых жен, да? К старицам обращается апостол Павел через Тита. Покорны мужьям, то есть подчинялись мужьям, то есть слушались мужей. И вот это слово «покорны», оно встречается в Евангелии от Луки, во 2 главе, в 51 стихе. Когда это слово относится к Иисусу Христу, когда Он еще был ребенком, был в повиновении у них. То есть Христос был в послушании у родителей. То есть, другими словами, жены должны также подчиняться, как Христос подчинялся своим родителям. Итак, покоритесь Богу. Иакова, 4 глава, 7 стих. 1 Петра, 2 глава, 13 стих, мы читаем: «Будьте покорны всякому человеческому начальству». И продолжая тему послушания, мы читаем послание к Титу, что слуги должны покоряться, рабы должны господам своим подчиняться. Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. И вот это особенно хотелось бы остановиться на теме послушания. Библия говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, послушание, оно всегда предполагает определенное смирение. Когда мы смиряемся под чью-то волю, жены должны подчиняться мужьям. Мужья должны подчиняться Иисусу Христу, потому что Он глава, да? Друг другу мы должны также, верующие должны подчиняться друг другу. Мы должны подчиняться власти. Единственный случай, когда мы не должны подчиняться власти, да? Когда они требуют от нас нарушения воли Божией. Как это было в первой церкви, когда апостолам запрещали говорить о Иисусе Христе. Они в ответ сказали, больше нужно повиноваться нам Богу, чем человеку. Послушание очень важно. Может быть, я рассказывал этот пример из своей жизни. Когда-то я на одном предприятии работал, и у меня была в определенном смысле проблема. Я считал, что я лучше всех знаю, там, как делать работу. А я был по подчинению, три женщины командовали. Они кладовщицы, говорили, вот сделай это, сделай то. А я говорю, нет, я знаю лучше как. И у меня все время были конфликты с ними. Но вот однажды на одном семинаре я услышал как раз о послушании жен мужьям. И я понял вот эту истину о послушании, что если я буду послушен, ведь Библия говорит, что будьте послушны начальству. И я начал на работе полностью подчиняться. Все, что мне говорили делать, я делал, даже если с моей точки зрения это было неправильно. И совершенно ситуация поменялась. Поменялось отношение начальства ко мне. Они стали, во-первых, на мою защиту, стали защищать меня от нападок, например, тех же сослуживцев, которые вследствие того, что я верующий, они нападали на меня. И также они начали, знаете, что они начали спрашивать, а как лучше сделать? То есть они сами стали спрашивать. Послушание – это удивительное качество, которое неизменно должно сопровождать христианина. И оно связано со смирением. И Бог дает благодать, Бог дает свою силу, свою мудрость, когда мы смиряемся под Его крепкую руку Божию, когда мы проявляем послушание Слову Божьему. Ефесянам 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Слуги, трудящиеся рабы, должны повиноваться, угождать во всем. То есть сказал начальник, нужно вот это сделать. Значит, нужно сделать. Должно быть повиновение, не прикословить. То есть не просто вот мне сказали, а я начинаю. Да вы знаете, это не так, и начинаю прикословить. Нет. Павел пишет, что не прикословить, не красть. Очень большое искушение у людей, у рабочих. Ну, все говорят, вот, вот там сам крадут. Крадут даже рабочие. У меня случай был. Когда я работал на заводе, заходит водитель, там стоят болты, он берет горсть винтов и себе в карман кладет. Вот. Но мне, конечно, не по себе стало, когда при мне вот это воровство происходит. Его попросил обратно положить. Но он положил, но, правда, врага я себе нажил, он потом со мной не здоровался постоянно. Не понравилось ему, чтобы не крали, оказывали всякую добрую верность, и чтобы были украшением учителя, учению Спасителя нашего Бога. Мы должны все быть украшением учению нашего Спасителя Иисуса Христа. Как апостол Петр говорит, что вы сияете в этом мире. По крайней мере, так должно быть. Христос говорит о свете, что вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И далее Павел говорит к молодым людям одно единственное, в чем их нужно увещевать. Юноши, быть целомудренными, слово «софронос» означает контролировать свои желания. Когда человек молодой, вот эти желания, они просто бьют ключом. И часто я иногда слышу, когда человек уже вырос, повзрослел, и он начинает сожалеть. О чем? Об ошибках молодости. Когда он не контролировал свои желания и сделал какие-то вещи, которые потом ему аукнулись в будущем. И поэтому Павел говорит к молодым людям, юноши, быть целомудренными. То есть контролировали, чтобы юноши свои желания. И в заключение этой главы мы видим о том, что Павел говорит о Божьей благодати. Явилась благодать Божия для всех человеков. Для чего она явилась, братья и сестры? Некоторые думают, ну вот благодать, делай все, что хочешь. Благодать все покроет. Но вот это место, оно совершенно опровергает такую идею. То, что можно делать все, что захочешь. Она научает нас, братья и сестры. Чему она нас научает? Жить благочестиво. Научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие. Первое, чему научает наша Божья благодать, когда мы покаялись, обратились к Богу, чтобы мы отвергнули нечестие, отвернулись от греха. В этом действие Божьей благодати. А не то, что мы можем не отворачиваться от этого нечестия, продолжать его делать, надеясь, что благодать все покроет. Она научает нас жить целомудренно, праведно и благочестиво. Именно Божья благодать, она помогает нам жить святой жизнью. Она помогает нам благословлять врагов наших. Она помогает нам любить врагов наших, да? Именно Божья благодать, она помогает нам поступать так, как Христос поступал. Люди хотят увидеть в нас Христа. И Господь хочет, чтобы люди видели в нас Христа. Но это возможно только тогда, когда Божья благодать действует в нашем сердце. Когда мы отвергаем мирские желания, когда мы отвергаем грех, и когда мы избираем Божий путь святости и освящения. И праведно, и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть это жизнь христианина, братья и сестры. Ко всем Павел обращается, чтобы мы вот проводили такую жизнь благочестивую. То есть первое, чтобы мы и шли путем освящения, удалялись от мирских похотей, от каких-то неправильных желаний, которые мир нам предлагает. И второе, о чем он тут говорит, ожидая Спасителя нашего Господа, который грядет. Вот это ожидание. Первые христиане, они ожидали Иисуса Христа. Они ждали, когда Господь придет. И в Библии мы находим множество вот таких увещеваний, чтобы мы были ожидающими. Вы помните притчу о 10 девах? Они ожидали жениха. И смысл такой, чтобы светильники наши были горящие. Молитва возносилась к Богу, чтобы мы были исполнены Духа Святого, Его благодать. И тогда, когда Господь придет, нужно только будет поправить светильники. А те, кто не молился, кто не пребывал в Божьей благодати, не вел святую жизнь, они уподобятся вот этим 5 девам, которые не успели, пришли, и двери закрыты. Итак, хотелось бы еще напомнить, и о чем Павел говорит, что Бог избрал себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И Павел говорит Титу: «Сие говори и увещевай, и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Итак, подведем итог нашему размышлению сегодня вечером. Апостол Павел учит Тита, каким образом ему наставлять верующих в Крите. И это относится также и к нам, ко всем верующим, которые сегодня в 21 веке живут. Он говорит, первое, о том, каким должен быть служитель. Он должен быть, проповедовать здравое учение, быть примером для окружающих. Он также говорит к пожилым людям, к старцам и старицам, чтобы были здравы в вере, не клеветали, учили молодых женщин замужних, чтобы любили жен, любили мужей, любили детей. Он говорит к юношам, чтобы юноши контролировали свои желания. И он говорит слугам, чтобы они повиновались своим господам, своему начальству, не прикословили. И также, чтобы жены были послушны своим мужьям, подобно как Христос был послушен своему небесному Отцу, своим родителям земным. И мы также размышляли о Божьей благодати, которая научает нас святой жизни, научает нас отвергнуть мирские неправильные желания и идти святым путем исполнения воли Божией. Пусть Господь благословит нас быть украшением учению Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.